Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, страница 270, статья «Кто приводит к молитве?». Можно задавать вопросы на сайте kabbalalam.kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Статья «Кто приводит к молитве?», статья, страница 270, первый том Труды Рабаша.
Мы знаем, что творение не имеет сил что-то сделать, кроме как в свободном выборе прийти к желанию, чтобы произошло изменение в его природе. Это единственное, на что мы способны. То есть плакать, кричать, просить, желать, стремиться, неважно как назвать, это устремление, которое может пробудиться в нас. Правильное устремление к изменению, к очень определенному изменению, очень узкому, очень точному. И если мы приходим к этому желанию, чтобы произошло у нас что-то особенное, это, тогда наше желание обязывает отдачу свыше по отношению к нам. И тогда наша природа меняется на что-то в соответствии с Творцом, с Высшим. И тогда мы входим в какой-то степени, в первой мере, в сравнение с Высшим. И это называется, что Он раскрывается нам. Или же мы поднимаемся на первую ступень по отношению к Нему. А кроме этого действия, то есть желать, чтобы произошло в нас это изменение, у нас нет возможности ничего сделать, и вообще нет никакого другого действия, в котором мы были бы способны или делали в нашей жизни, как в материальной, так и в духовной. Нет ничего большего. И желание, крик, просьба, это стремление называется молитвой, маном. И давайте посмотрим, кто приводит к этому ману, к этой молитве. Это, по всей видимости, самая важная вещь, поскольку если мы не придем к этому, мы не приведем к изменению в нас и не изменимся по отношению к духовному. Можем ли мы все-таки с помощью науки Каббала прийти к состоянию, когда мы сократим путь и не будем ошибаться, и быстро придем к созданию молитвы?
Статья «Кто приводит к молитве?» Сказано мудрецами: сначала человек должен восхвалить Творца, а затем только молиться. Из этого мы видим, что человек обязан верить, что если он находится в состоянии, когда ощущает недостаток в работе на Творца, то есть ощущает, что нет у него той веры, которая ему необходима, то это означает, что со временем сможет поверить в то, что Творец добр и несущий добро. И это ощущение, что не в силах благодарить Творца и сказать во весь голос, одновременно устами и сердцем, «Благословен сказавший, да будет мир», то есть, что он наслаждается миром до такой степени, что благодарит Творца за то, что создал этот мир, и есть у него от чего наслаждаться. И если может статься не ощущает тех благ и наслаждений, которые можно получить, то трудно ему тогда благодарить за это. И ему больно, что не в состоянии прославлять Творца за то, что создал мир, и сказать «Благословен, сказавший, да будет мир» в полный голос. И недостаток, и хисарон этот приносит ему боль, То есть он говорит, что, конечно же, ощущение это идет от того, что он отдален от Творца, то есть погружен в любовь к себе. И это отделяет его от Создателя. То есть у него нет чувства величия Творца, так как Творец скрыт от него. И поэтому не в состоянии он увидеть правду, как написано, так как он — жизнь твоя, продлевающая дни твои. И поэтому он не в состоянии ощутить важности Торы, как написано, потому что он есть ваша мудрость и ваш разум в глазах народов, которые, услышав все эти законы, скажут, как мудр и велик этот народ. И когда человек проверяет себя, где это вдохновение? Почему другие народы говорят о нас, как мудр и велик этот народ? Благодаря силе Торы, благодаря тому, что мы выполняем написанное, храните и исполняйте, ибо Он есть ваша мудрость и ваш разум в глазах народа, то почему же я не чувствую важность Торы и заповеди?
То есть мир всецело находится в человеке. Так мы изучаем восприятие реальности. И человек состоит из Израиль в нем, стремление к Творцу и народов мира, которые не стремятся к Творцу, а желают обычной жизни. И всегда в человеке есть противоречие между тем и другим, к чему идти, к чему стремиться, чего достичь. И этот конфликт, он является постоянным конфликтом, подсознательным, осознанным, когда человек осознает это, чувствует, что так с ним происходит, когда хочет участвовать в этой борьбе, или же наблюдает за тем, как это продвигается. И отсюда он хочет сказать, по сути дела, начинается его развитие по отношению к состоянию, которое назовется молитва. Пожалуйста.
И когда он глубже всматривается в свое состояние и ощущает, насколько он далек от понимания важности работы на Творца, начинает тогда пробуждаться и задумываться, что, конечно же, необходимо что-либо сделать, чтобы не остаться в этом низменном состоянии до конца дней своих. И тогда человек начинает молить Творца, чтобы приблизить его к себе, и дал ему помощь сверху, как сказано у мудрецов, приходящему очиститься помогают. То есть он просит, чтобы Творец снял с него сокрытие величия духовного, чтобы смог тогда противостоять любым своим низменным мыслям и желаниям, исходящим из его эгоизма, и чтобы все его переживания и заботы были бы только о том, как и что еще сделать для святости, называемое намерение дать радость Создателю, и которой, конечно же, можно достичь только в той мере, в которой есть у него вера в величие и важность Творца. И если это так, то он просит у Творца, чтобы открыл ему глаза, чтобы мог увидеть и почувствовать величие и важность Творца. Как написано, «Почему Творец оставил душу мою, скрыл лицо от меня?» И только тогда это будет молитва из глубины сердца, когда человек желает, чтобы Творец излечил его сердце, как написано, исцеляет разбитые сердца и удаляет грусть.
И здесь тоже вопрос, для чего ему нужно исправление своего сердца? Но что произойдет, если сердце будет исправленным? Не является ли это эгоистической просьбой «хочу я быть исправлен»? И просьба тоже должна быть ради отдачи, когда вследствие исправления он весь будет желать все свои силы использовать на ради отдачи.
И тогда, конечно же, человек думает, что пробуждение к молитве о том, чтобы Творец приблизил его к себе, исходит из его собственных усилий и ждет помощи Творца, ждет, что он ответит на его молитву и поможет ему тем, что приблизит к себе. а то, что он молится сейчас, то это по причине ощущения хисарона, недостатка, которого ранее не было. Другими словами, когда человек не получает от Творца то, что, по его мнению, Творец обязан дать ему, то человек вопит, почему Творец не отвечает на его молитвы, как и всем остальным людям. Почему Творец не отвечает на молитвы, как все остальным людям? Ведь они, по его мнению, не получают ответа по причине, что нет у них желания к духовному. А он-то не похож на всех остальных, у которых отсутствует всякое желание к Творцу, и поэтому Творец не должен приближать их к себе. И этот человек, который молит Творца, чтобы помог ему, приблизив к себе, думает, неужели Творец сам не видит, что он отличен от остальных людей и стоит выше остальных, тем, что есть у него понятие смысла жизни, что он отдает себе отчет, для какой цели он создан и к чему должен прийти. Ну а что касается остальной массы людей, то он видит их низменные состояния и то, что все их мысли и желания направлены на извлечение выгоды для себя. А он ощущает, что понимает по-другому, и что его стандарты, его мысли намного возвышеннее, чем у других.
То есть он думает, что ему полагается больше, или же есть у него мысли, но Творец ведь хотел, чтобы я был ради отдачи. Я же хочу уже, я же прошу быть ради отдачи, почему же он не делает мне? Я бы ему тоже доставлял благо, тоже отдавал бы ему. То есть, в любом случае, его просьбы в каком-то вторичном виде, во втором или третьем просмотре, являются эгоистическим, что мне положено исправление, особое отношение. Это почему же не дают мне? Почему же, когда я прошу, мне не отвечают? Я стою больше, чем другие, которых не продвигают. Меня же продвигают. Так почему же не продвигают достаточно? И так далее. Он уже, когда молится, он просит, чтобы была реакция, ответ. И здесь тоже вопрос. Не направляет ли его в этом эгоизм?
И более того, иногда человек видит, что находится намного выше и важнее даже над теми, с кем состоит в дружеских отношениях. И он видит, что и они иногда задумываются о духовном, тогда как все его мысли и желания все время о духовном. И он постоянно желает выйти из состояния любви к себе. И все его просьбы к Творцу только о том, чтобы вывел его из этого состояния низменности. А у остальных он не видит настолько серьезных намерений, чтобы думали только о духовном. Поэтому есть у него претензии к Творцу. Почему он не отвечает на его молитвы, на то, что он просит, и оставляет его в том состоянии, в котором он находится сейчас, как и все остальные, и не задумывается о нем, о том, что он молит от всего сердца. Или если уж он видит в ответе сверху ответ на свой вопрос и задает вопрос, как сказано, как ты слышишь молитву всех уст, значит, во весь голос, все его тело, весь гуф его молит и требует, чтобы Творец помог ему. И напротив, остальные не получают ответа на свои молитвы, потому что они не молят во весь голос.
То есть, в просьбе моей, в молитве, обвиняю ли я Творца, что я не получил ответ? Или же я говорю себе, что моя просьба пока еще неверная, недостаточная в своей точности, по своей силе, по своему внутреннему содержанию, когда пока еще требования с моей стороны не завершенные в том понимании, что я хочу только отдавать, и чтобы получить силы только для отдачи, и не было у меня в этом, чтобы я поднялся, чтобы я сделал, чтобы я был больше и выше других, и так далее. То есть есть здесь, ну, по крайней мере, это, чтобы я в своем отношении к своему состоянию не обвинял Творца, что я нахожусь еще в этом состоянии.
И сказал об этом мой отец и учитель: прежде чем позовешь, отвечу. Прежде чем скажут, услышу. И объяснял это, что то, что человек ощущает недостаток в чем-либо и молит Творца об этом, не является настоящей причиной его молитвы. А причиной его молитвы на самом деле является то, что он нашел милость в глазах Творца, и поэтому Творец желает помочь ему. Поэтому тогда Творец посылает ему ощущение недостатка. Этим он зовет его, чтобы приблизиться и слиться с ним. Это означает, что Творец приближает его к себе тем, что дает ему желание обратиться к себе, чтобы говорил с Творцом. То есть есть у него уже ответ на молитву, прежде чем попросил. Это значит, что Творец приблизил человека к себе прежде, чем пришли ему в голову мысли о том, что необходимо молить Творца. Но почему именно его выбрал Творец? На это нет ответа.
Мы знаем, что любое наше желание развивается в соответствии с авая. Корень 1, 2, 3, 4. И только в четвертой стадии желания, когда оно развивается, мы ощущаем там свойства корня, то есть что это приходит, откуда это приходит, кто является причиной, почему это приходит ко мне, в каком виде это развивается, что хотят от меня и так далее. То есть прежде чем позовете меня, я отвечу. Конечно же, было в моей мысли, в моем ощущении, которое я чувствую, когда я чувствую какое-то явление в своем желании, было действие света на желание, которое привело желание в четырех стадиях его развития к конечному состоянию, и только тогда я желаю, и мне кажется, что я первый, что я думаю, что я мыслю. Поскольку в таком виде я пробуждаюсь, забывая о том, что до этого, конечно же, свет проделал все эти действия для того, чтобы вообще создать во мне какое-то явление. Отсюда можно спросить, если я, как следствие действий Творца, каким же образом я могу снова прийти к своей причине, с того, с чего он начал, я первый, как сказано. И в соответствии с этим, я, может быть, буду знать, каким образом правильно построить свой ответ, для того, чтобы получить от него ответ на свою молитву.
Но почему именно его выбрал Творец? На это нет ответа. Этому нужно верить верой выше знания.
Затем мы будем знать ответ, поскольку мы познаем всю систему душ, и мы будем знать, почему Творец, Высший Свет, находящийся в них, пробуждает своей отдачей те или другие части, в каком порядке во всей этой системе. Поскольку есть у него, мы знаем, что любое исправление приходит от легкого к более тяжелому, и поэтому души пробуждаются в соответствии с порядком, который специально таким образом строится, чтобы прийти к общему исправлению всей души в общем.
Это и называется у нас частным управлением. То есть запрещено человеку говорить, что подожду, пока дадут мне сверху желание. Тогда я буду заниматься духовной работой. Поэтому Бааль ха-Сулам говорит, что на будущее человек обязан верить в поощрение и наказание. То есть он должен сказать, если не я для себя, то кто же? Но если я для себя, то кто я? И если не сейчас, то когда? И если так, то запрещено человеку медлить даже на мгновение, а должен сказать себе, что если не сейчас, то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, что только тогда я начну заниматься духовной работой.
Это значит, что должно быть все время готовность, требование, претензия со стороны человека, что он все время проверяет и заостряет свои отношения к молитве, пока эта просьба не станет такой, чтобы получить ответ, реакцию на нее.
Но после своего действия человек должен верить в частное управление. Не то, что человек взывает к Творцу, а напротив. Творец зовет человека к себе, и выходит, что причина сближения идет не со стороны человека, а со стороны Творца. И потому не вправе человек даже думать о том, что Творец не слышит его молитвы, ведь уже приблизил его прежде, чем человек попросил его об этом. И это называется «прежде чем человек позовет, Творец ответит ему». И выходит, что если человек вдруг начинает ощущать свое низменное состояние, то это не исходит с его стороны, а Творец послал ему это ощущение для того, чтобы попросил приблизить его. То есть сразу же, как только приходит к человеку мысль о том, что удален он от Творца и желает, чтобы приблизил его к себе, то не должен молиться об этом прежде, чем сначала не поблагодарит Творца за то, что позвал его, чтобы приблизить его к себе. И Творец желает, чтобы человек молил его. И когда человек задумывается, что это вдруг он вспомнил сейчас о существовании духовного в мире, и необходимо ему достичь чего-либо в духовном, то если сразу же скажет, что эти мысли послал ему Творец, то затем уже может молиться.
Это не потому, конечно же, что Творец нуждается в нашем отношении, но мы таким образом выстраиваем себя прямо по тому пути, в котором свет пришел к нам от корня 0, 1, 2, 3, 4 состояний, что если я чувствую, удерживаюсь за то, что это приходит от Творца, уже есть обратная связь, начало связи, чтобы прийти обратно к Нему в своей реакции, в своем ответе. И поэтому благодарить высшую силу за то, что она воздействует на меня, это называется войти в самое первое соприкосновение с Ним и видеть, что я нахожусь из всех 360 градусов в правильном направлении. А затем уже есть добавки в моей просьбе. Но для определения направления это является первым действием, которое я способен сделать.
И это то, о чем сказали мудрецы. Сначала человек должен восхвалить Творца. Это значит, что сразу, как только упал в своих мыслях о духовном состоянии, сразу же необходимо ему восхвалять и благодарить Творца за то, что дал ему эти мысли и желания к духовному. А затем, то есть после того, как он знает, что Творец зовет его, сразу же благодарить и восхвалять его за то, что приблизил его, И только тогда он может молиться о своем состоянии. И поскольку он видит, что недостает ему Торы, и совершенно не разбирается, где правда, где ложь, поэтому молит Творца, чтобы показал ему правильный путь.
Он пытается, как мы понимаем, что со стороны Малхут, по отношению к прямому свету, который опускается к ней, он не знает уже в точности, как он выстраивает себя уже в отраженном свете от Малхут Кетер.
И из этого поймем то, о чем сказали мудрецы. «И ответил ему Творец». Раби Леви приводит пример о сыне царя, который вел подкоп под домом отца, чтобы взять у него фунт золота. И был то этот подкоп как изнутри, так и снаружи. Это значит, что и отец, в свою очередь, вел подкоп с желанием поскорее дать. И был этот подкоп с двух сторон, чтобы ускорить получение. И из того, что мы разобрали, мы видим, что причина, по которой человек желает сблизиться с Творцом, исходит от самого Создателя. И Творец не ждет, пока человек сам пробудится, а первым пробуждает его. Затем человек молится, чтобы Творец приблизил его к себе. И это видно из выше приведенного примера, когда Отец, то есть Творец, ввел подкоп изнутри, то есть Творец дал ему мысли и желание молить к нему. А затем царский сын ввел подкоп снаружи. Это означает, что народ Израиля — сыны царя, и находятся они снаружи дворца, но пожелали приблизиться к Творцу, то есть войти во дворец. Но первым всегда начинает Творец.
Израиль — это те, которые стремятся прийти к корню, к Кетеру, в выстроении отраженного света со своей стороны. Они называются сынами царей, поскольку они часть Малхут, царства, то, что называется сыны воинств. И когда они хотят войти в Малхут, хотят быть в Кнессет Израиль, собрание Израиля, хотят вместе стать единой душой, они тем самым выясняют, как прийти к Кетеру. Поскольку от Кетера приходит пробуждение ко всем, и если я желаю прийти к нему, поэтому мы получаем советы, как прийти к нему, это уже является молитвой масс, просить за массы. Это значит находиться в поручительстве, просить о поручительстве. И прежде необходимо стремиться, не делай товарищу то, что ненавистно тебе, возлюби ближнего, как себя. Все эти советы, которые дают нам мудрецы, они служат всего лишь для того, чтобы организовать внутри нас правильную реакцию на то, что Творец дал пробуждение, и чтобы эта реакция с нашей стороны называлась молитвой, а не просто пустым криком. И тогда мы приходим к раскрытию нашего желания, когда нам даются сверху силы для того, чтобы отдавать.
Вопрос от Игали из группы Мудина. Что подводит человека к правильной молитве во всей ее мощности?
Еще раз.
Что подводит человека к правильной молитве в ее мощности и точности?
вся наша работа это не более чем прийти к правильному ответу на то, что Высший Свет, Творец, делает нам. И всегда есть между нами всего лишь в его воздействии. И это является свойством корня, затем стадии 1, 2, 3 и 4, а здесь я, а здесь Творец. Есть четыре ступени воздействия его на меня. Я в четвертой стадии, в самой четвертой, начинаю получать ощущение, реакцию, почему и как. Если я не нахожусь в четвертой стадии, я не чувствую, что приходит от Творца, и не чувствую пробуждения в ответ. И здесь есть тоже некоторое уточнение. Если мы получаем в точке в сердце какое-то желание прийти к чему-то возвышенному, и тоже это приходит как реакция свыше, понятно это. Но мы отсюда видим, что человек пробуждается, не знает куда, куда идти, что хотят от меня, кто зовет меня. То есть, каков смысл моей жизни? Что значит смысл жизни? Какова причина моей жизни? Это то, что он спрашивает. Есть у него вопрос о Творце. Но он не осознает еще этого. Когда он приходит в науку Каббала, что он делает? Ему становится все яснее, что он спрашивает. По отношению к кому? Что есть кто-то пробуждающий его, желающий ответа от него, требующий от него, что он сам может требовать от него. То есть есть здесь двое, Творец и Творение. А все остальные, ему кажется, что они находятся, все остальные души, мир, что все это вроде бы находится для того, чтобы он всего лишь выстроил себя в ответ правильно по отношению к Творцу. Это то, что мы изучаем, что все, что создано, создано всего лишь для того, чтобы обслуживать меня, а я обслуживать своего Создателя, то, что называется, или весь мир создан для меня, что все вещи, которые таким образом делятся и представляются человеку, это всего лишь для того, чтобы прийти к правильной реакции по отношению к корню. В этом заключается наша работа. И если мы все время будем беспокоиться о том, чтобы это было перед нашими глазами все время, что кроме этого нет ничего, что весь мир и весь театр, который мы видим перед собой, это всего лишь для того, чтобы мы через него сфокусировали свое зрение, каждый из нас, правильно сформировали свою реакцию и определили этого сценариста, того, кто выстраивает для нас каждый раз и все время путает нас, и чтобы мы в этой запутанности увидели, что если мы концентрируем свое внимание к нему через эту путаницу именно, мы приходим к правильному направлению и обращению к нему, как он спрашивает, по силе своего обращения, по концентрации обращения, по форме ее, его, как я прихожу к тому, что я наверняка удостоюсь ответа. И поэтому мы должны относиться, не пренебрегать миром, и в особенности окружением, товарищами, учебой, и все, что у нас есть тут, и видеть каждый момент своей жизни, как я, точнее, определяю ту корневую точку, из которой приходит ко мне обращение со стороны Творца, и тогда, как я определяю ту точку в ответ через которую я могу прийти, через все обстоятельства, все средства, когда я чувствую, что у всех есть место в мире, что без этого я не был бы направлен к Нему, и молиться об зле, как и о благе, когда я не кричу и не требую, чтобы Он что-то убрал из моего мира, но принять все эти условия, все эти обстоятельства и с ними продолжать работать. Что если я организую правильно свое обращение снизу вверх, я вижу, что у всего в мире есть роль, и что без этого я бы не пришел обратно к контакту с Творцом. Да.
Вопрос Шахара из Лос-Анджелеса. Если я знаю, что моя молитва эгоистическая, я должен перестать молиться, а ждать, пока Творец мне ее исправит?
Я не должен прекращать молитву. Прекращение — это самое плохое. Это значит, что ты возвращаешься в состояние животного, поскольку животное не молится. Не молится в таком виде, как мы привыкли это видеть снаружи, поскольку каждый в каком-то виде якобы обращается к Творцу, дает милостыню, произносит там какую-то или короткую или длинную молитву по временам, или просто так просит. Но когда мы говорим о молитве, молитвой называется, что мы требуем исправления своего. И это требование приходит для того, чтобы прийти к чистой отдаче. Поскольку если мы вообще говорим о молитве, о просьбе, то с чего вдруг ты будешь просить? Не является ли это еще большим эгоизмом, который ты приводишь в действие? Получается, что есть место для просьбы только при условии, что ты не просишь для себя. Если ты просишь для себя, вообще какая-то молитва, какая-то духовность вообще. Ты обращаешься к Творцу, чтобы успокоил твой эгоизм или наполнил тебе его. Ты обращаешься к Нему, чтобы Он тебе дал приподняться над чем-то. То есть молитва с самого начала, если мы говорим об обращении к Творцу, может быть только об отдаче и только о силе отдачи. С этого начинаем. И к этому прийти теперь занимает время и развитие в человеке, пока он не начинает понимать, что если весь наш свободный выбор и все наши требования, когда мы на самом деле обращаемся по направлению к Творцу, может быть, только «дай мне возможность отдавать». А «дай мне возможность отдавать» — это тоже «для чего тебе?». Почему? Что ты хочешь из этого? Что происходит? Что в этом у тебя тоже много видов выяснений? Это называется выяснением молитвы. Когда я выясняю, почему же мне нужна сила отдачи? Нету ли в этом еще больше моей эгоистической силы, чтобы приподняться, быть выше других? Быть отдающим, ближе к Творцу. Есть здесь выход из всех проблем. Есть здесь подъем в мир ангелов. Что тебе нужно? То есть, мы, когда начинаем все больше и больше проверять самих себя, мы начинаем видеть уже ступени. Ступени выяснения молитвы своих выяснений, каждый уже начинает видеть. То есть я вижу, что приходит цвет Апсак, я нуждаюсь в нем, я нуждаюсь, чтобы он выяснил моих желаний те или другие понятия. И тогда я уже в конечном счете, в каждом состоянии, на каждой своей ступени становлюсь все точнее. И я уже начинаю нуждаться в окружении, нуждаться в ненавистниках, в любящих, в глупых и мудрых, в безразличных и стремящихся к цели. Я нуждаюсь во всех. Я начинаю видеть, как вследствие моего выяснения отношения к ним, я направляю себя к Творцу, поскольку если говорится о том, что молитва должна быть просьбой о силе отдачи, без всякого обращения назад к себе, о какой-то личной внутренней выгоде, как же я смогу находиться и выяснить это обращение? А выяснить я могу ее, и вот только в молитве Маас, когда, молясь за многих, изнутри них я организую свое обращение, и тогда я понимаю, я оправдываю творение, почему Творец таким образом сделал, таким образом и меня в таком виде, и других, находящихся рядом со мной, когда именно во всем этом состоянии, в этой ситуации я могу устроить правильным образом свое обращение к Нему. То есть весь мир, вся реальность, все устроено и создано только для этого, чтобы мы в ответ обратились в правильном виде и удостоились получить на самом деле то, что мы требуем, просим, чтобы мы попросили и получили истинное свойство отдачи, то есть только свойство отдачи Творца, чтобы Он поменял нам нашу природу. Да.
Ученик из Вашингтона спрашивает: «А что делать, если мы раскрываем, что вообще нет никаких сил молиться?»
Мы начинаем с самого далекого состояния. Вообще вся лестница ступеней, 125 ступеней, это всего лишь выяснение молитвы. Это выяснение экрана и отраженного света, что называется молитвой. На более высоких ступенях это на самом деле так. Это мой авиют, когда я соединяюсь со всеми в Малхут Ацелута, со Шхиной, с Кнессет Исраэль, собранием Исраэля, со всеми вместе. И изнутри них я прошу за всех, за эту Малхут. Это называется молитвой Малхут. И таким образом продвигаюсь. Перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.